Откровение Иисуса Христа, номер 17.
Пробуждение сухих костей. Призыв к чистоте и вере во время ожидания.
Сухие кости, безжизненно лежащие на улице, которые слышат глас вопиющего в пустыне, делают это потому, что пришел Утешитель в исполнение обещания Иисуса послать его. Во время первого разочарования миллеритов, миллериты пришли к пониманию, что они находятся во времени промедления из притчи о девах.
Разочарованные увидели из Библии, что они находились в периоде ожидания и что им следует терпеливо ждать исполнения видения. Те же доказательства, которые побудили их ожидать своего Господа в 1843 году, побудили их ожидать его в 1844 году. Духовные дары, том 1, 153.
Те, чьим прообразом были миллериты, повторяют опыт первого разочарования, и когда это происходит, они должны понять, что и они находятся во времени промедления в притче о девах. Лишь влияние Утешителя позволяет им увидеть эту истину. Это осознание, произведенное Утешителем, представлено первым пророчеством, которое Иезекиилю было повелено провозгласить долине сухих мертвых костей.
«И снова сказал мне: пророчествуй на эти кости и скажи им: о, кости сухие, слушайте слово Господа. Так говорит Господь Бог об этих костях: вот я введу в вас дыхание, и вы оживете, и наложу на вас жилы, и наращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и вложу в вас дыхание, и вы оживете, и узнаете, что я Господь. И я стал пророчествовать, как мне было велено, и как я пророчествовал, раздался шум, и вот сотрясение, и сошлись кости, кость к своей кости. И я увидел, вот, жилы и плоть выросли на них, и кожа покрыла их сверху, но дыхания в них не было». Иезекииль 37:4-8.
Шум символизирует Святого Духа.
В этот момент девы должны осознать, что они находятся во времени ожидания. Библейских наставлений о том, что должны делать разочарованные, когда они признают, что находятся во времени ожидания, более чем достаточно. Иеремия учит, что они никогда не должны возвращаться к собранию насмешников, которое в послании к Филадельфийской церкви называется «синагогой сатаны». Они также должны отделять драгоценное от ничтожного. Противопоставление драгоценного и ничтожного имеет двоякий смысл.
Я сам усвоил это пророческое различие много лет назад, когда дал сну Уильяма Миллера определенное применение. Я правильно определил драгоценные камни как истины Божьего Слова, а поддельные драгоценные камни как искаженное учение. Затем мне указали, что Джеймс Уайт также дал применение сну Уильяма Миллера, и в своем применении он отождествил драгоценные камни с верным народом Божьим, а поддельные драгоценные камни с ложными исповедниками истины. Когда я изучил, чему Джеймс Уайт учил о сне, я понял, что мы оба были правы. Драгоценные камни могут представлять верных Божьих, а поддельные драгоценные камни — неверных. Но драгоценные камни также могут представлять истины Божьего Слова, а поддельные драгоценные камни — ложные учения. Джеймс Уайт применил сон Миллера к истории своего времени, в которой он тогда жил, а я рассматривал этот сон как историю последних дней. Вместе эти два применения показывают, что люди становятся тем, во что верят, и если они выбирают держаться ошибочных учений, их выметит в окно человек с метлой вместе с учениями, к которым они приобщились. Мы то, что мы едим. Когда разочарованные понимают, что переживают время промедления, согласно Иеремии, им следует отделять драгоценное от ничтожного.
Как так получается, что люди, воюющие против Божьего правления, обладают мудростью, которую порой проявляют? Сам сатана был обучен в небесных дворах и обладает знанием добра так же, как и зла. Он смешивает драгоценное с мерзким, и именно это дает ему силу обманывать. Но только потому, что сатана облачился в одежды небесного сияния, должны ли мы принять его как ангела света? У искусителя есть свои агенты, обученные по его методам, вдохновленные его духом и подготовленные для его дела. Должны ли мы сотрудничать с ними? Должны ли мы принимать труды его агентов как необходимые для приобретения образования? Служение исцеления, Цеторг 40.
Драгоценное и мерзкое представляют истину и заблуждение. Они также представляют два класса людей.
Тем не менее, твердое основание Божие стоит твердо, имея эту печать. Господь знает своих, и да отступит от беззакония всякий, именующий имя Христово. Но в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни для чести, а другие для бесчестия. Большой дом представляет церковь. В церкви найдутся и негодные, и драгоценные. Закинутый в море невод собирает и хорошее, и плохое. Review and Herald, 5 февраля 1901 год.
Иеремии было указано, что если он возвратится, ему нужно отделиться от неразумных дев, и он должен также отделиться от ложных учений неразумных дев. 144 тысячи — это те, кто достигает совершенного единства. Иеремия представляет труд, который должны совершить те, кто призваны быть запечатленными посредством второго послания Иезекииля о четырех ветрах, если им предстоит быть устами Бога, когда заговорит видение. Видение заговорило в истории миллеритов, когда пришел суд, и оно говорит в истории 144 тысяч, когда заговорит зверь из земли и придет суд третьего горя. Тогда те, кто совершили труд, описанный у Иеремии, возвышаются как Божьи стражи.
Когда Господь посылает утешителя, чтобы пробудить разочарованных от смерти, Он указывает на дело очищения, которое им необходимо совершить, если им предстоит быть его устами в кризисе воскресного закона. Исаия согласен с советом Иеремии.
«Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего добро, проповедующего спасение, говорящего Сиону, Бог твой царствует. Стражи твои возвысят голос, вместе они будут петь, ибо своими глазами увидят, как Господь возвратит Сион. Ликуйте, пойте вместе развалины Иерусалима, ибо Господь утешил народ свой, искупил Иерусалим». Исайя 52:7-9.
Те, кто благовествуют и кто возвещают мир и спасение, возвышают свои голоса вместе, ибо они узрят своими глазами.
Мне были показаны и некоторые другие, которые соединяют свое влияние с влиянием тех, о которых я упоминал, и вместе они делают все, что могут, чтобы отделить от тела и вызвать замешательство, и их влияние подвергает истину Божью поруганию. Иисус и святые ангелы поднимают и объединяют народ Божий в одной вере, чтобы все имели один ум и одно суждение. И пока их приводят к единству веры, чтобы быть единомысленными относительно торжественных, важных истин для этого времени, сатана действует, чтобы противиться их продвижению. Иисус действует через своих орудий, чтобы собирать и соединять. Сатана действует через свои орудия, чтобы рассеивать и разделять. Ибо вот, я прикажу и просею дом Израилев среди всех народов, как просеивают зерно в решете, но ни одно зернышко не упадет на землю. Бог ныне испытывает и проверяет свой народ. Характер формируется. Ангелы взвешивают нравственную ценность и ведут точную запись всех поступков сынов человеческих. Среди исповедующих себя народом Божьим есть порочные сердца, но они будут испытаны и проверены. Бог, читающий сердца каждого, выведет на свет скрытое во тьме, там, где этого меньше всего подозревают, чтобы были устранены камни преткновения, мешавшие продвижению истины, и чтобы у Бога был чистый и святой народ, провозглашающий его уставы и суды. Вождь нашего спасения ведет свой народ шаг за шагом, очищая их и приготовляя к перенесению, и оставляя позади тех, кто склонны отделяться от тела, не желают быть ведомыми и довольствуются собственной праведностью. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Нет большего заблуждения, которое могло бы обмануть человеческий разум, чем то, которое побуждает людей предаваться духу самоуверенности, верить, что они правы и во свете, когда они отдаляются от Божьего народа, а их лелеемый свет — тьма. Свидетельство, том 1, 332-333.
Выражение «возвещает благую весть» дважды повторяется в отрывке из Исаии, чтобы обозначить историю полуночного крика, как и стихи, которые ведут к описанию у Исаии единства, достигаемого, когда драгоценное отделяется от ничтожного.
«Пробудись, пробудись, облекись силою твоею, Сион, облекись в прекрасные одежды твои, Иерусалим, город святой, ибо впредь не войдут в тебя необрезанные и нечистые, отряхнись от праха, встань и сядь, Иерусалим, развяжи узы с шеи твоей, пленная дочь Сиона». Исайя 52:1-2.
Иеремия представляет тех, кто во время первого разочарования признает, что находится во времени ожидания. Исайя повелевает этим же людям: «Пробудитесь, пробудитесь». Они пробуждаются и в конечном счете приходят к тому, что в Божьей церкви больше не будет ни необрезанных, ни нечистых, ибо они завершат дело отделения драгоценного от ничтожного. Господь желает, чтобы Его церковь была очищена, прежде чем Его суды еще более явно поразят мир.
Мы стремительно приближаемся к завершению истории этой земли. Конец очень близок.
гораздо ближе, чем многие предполагают, и я ощущаю бремя настоятельно донести до нашего народа необходимость ревностно искать Господа. Многие спят, и что можно сказать, чтобы пробудить их от плотского сна? Господь желает, чтобы Его церковь была очищена, прежде чем Его суды еще более заметно обрушатся на мир. Кто выдержит день пришествия Его? И кто устоит, когда Он явится? Ибо Он, как огонь плавильщика и как щелок прачей. И сядет Он, как плавильщик и очиститель серебра, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и серебро, чтобы они приносили Господу приношение в правде. Христос снимет всякий притворный покров. Никакое смешение истинного с ложным не обманет Его. Он, как огонь плавильщика, отделяющий драгоценное от мерзкого, шлак от золота. Подобно левитам, избранный народ Божий отделен Богом для особого служения. Каждый истинный христианин причастен священству. Он удостоен священной ответственности представлять миру характер своего небесного Отца. Ему надлежит внять словам: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». «Но для вас, боящихся имени Моего, взойдет солнце правды с исцелением в крыльях Его, и вы выйдете и будете расти, как телята стойловые, и вы будете попирать нечестивых, ибо они будут пеплом под подошвами ног ваших в день, когда я это сделаю», — говорит Господь Саваоф. «Помните закон Моисея, раба Моего, который я заповедал ему на Хореве для всего Израиля с уставами и судами? Вот, я пошлю к вам пророка Илью, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к их отцам, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Обзор и Вестник, 8 ноября 1906 года.
Те, кто придерживается ложных учений, будут отделены в истории, начинающейся с гласа вопиющего в пустыне. Те, кто отказывается позволить творческой силе Бога даровать личный опыт освящения, будут отделены от золота в истории, начинающейся с гласа вопиющего в пустыне. Они останутся лаодикийцами, как раз в той точке, где Лаодикия переходит в Филадельфию.
Отделение драгоценного от негодного — почти полностью работа Вестника Завета, который внезапно приходит, чтобы очистить сыновей Левия, но мы должны участвовать.
«Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вы были неукоризненными и чистыми чадами Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Филиппийцам 2:12-15.
Иеремии было сказано отделять драгоценное от мерзкого, если он желает быть Божьим глашатаем в грядущем суде. Тот факт, что Иеремия слышал обращенный к нему Божий совет, свидетельствовал о том, что утешитель уже присутствовал и был доступен, если бы он взялся за работу.
Дело обретения спасения — дело сотрудничества, совместное действие. Необходимо сотрудничество между Богом и кающимся грешником. Это необходимо для формирования верных принципов в характере человека. Человек должен прилагать усердные усилия, чтобы преодолеть то, что мешает ему достичь совершенства. Но его успех всецело зависит от Бога. Самих по себе человеческих усилий недостаточно. Без помощи божественной силы они ничего не дают. Бог действует, и человек действует. Противостояние искушению должно исходить от человека, который должен черпать свою силу у Бога. С одной стороны, бесконечная мудрость, сострадание и сила. С другой — слабость, греховность, полная беспомощность. Бог желает, чтобы мы владели собой, но Он не может помочь нам без нашего согласия и содействия. Божественный Дух действует посредством сил и способностей, данных человеку. Сами по себе мы не можем привести наши намерения, желания и склонности в гармонию с волей Божьей, но если мы готовы стать готовыми, Спаситель совершит это для нас, низлагая помышления и всякое превозношение, восстающее против познания Бога и пленяя всякую мысль в послушание Христу. 2 Коринфянам 10:5. Деяния апостолов 4:82.
3,5 дня из Откровения 11.
Когда сухие кости лежат мертвыми на улице, это символ пустыни, а пустыня представляет 7 времен, Левита 26. В конце рассияния 3,5 дней те, кто призваны быть в числе 144 тысяч, должны пробудиться и отряхнуть прах. Сестра Уайт говорит: «Господь желает, чтобы его церковь была очищена, прежде чем его суды падут более заметно на мир».
В связи с очищенной церковью она ссылается на описанный у Иеремии процесс отделения, который отделяет драгоценное от мерзкого. Она также связывает это с третьей главой Малахии, где вестник готовит путь для вестника Завета. Вестник, который готовит путь, — это глаз вопиющего в пустыне, у Исаии. Вестник Завета — Христос, который готовится вступить в завет со 144 тысячами, которые, как левиты, отделены им для его особого дела. Затем она называет их священниками и цитирует Иисуса, который говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш, который на небесах».
Существует процесс очищения, который приходится на конец периода ожидания, ибо у Господа есть особое дело, которое предстоит совершить 144 тысячам, и у Него будет очищенная церковь, прежде чем Его суды падут более явно на мир. Его суды уже в мире, но с введением воскресного закона начинают обрушиваться разрушительные суды Божьи.
Те суды — это время милости для тех, кто никогда не знал истины. Но в этих судах нет милости для тех, кто не пожелал вступить в необходимый процесс очищения. Суды, которые совершаются более явственно, являются судами-сигналами. Они служат сигналом, и Святой Дух использует хаос и замешательства, вызванные этими судами, чтобы обозначить различие между теми, кто соблюдает ложный день отдыха, и теми, кто добросовестно соблюдает субботу Господню, ибо только так мир может быть предупрежден. Суды-сигналы являются фоном, который Святой Дух использует, чтобы направить детей Божьих, все еще находящихся в Вавилоне, к распознаванию знамени 144 тысяч.
Но сестра Уайт ссылается не только на третью главу Малахии.
Она также включает заключительные стихи 4 главы книги Малахии и вновь упоминает голос, которому предстояло приготовить путь Вестнику Завета. Эти заключительные стихи не о приготовлении пути для Вестника Завета, они о памятовании закона Моисея и об обращении сердец отцов к детям и наоборот. Голос прежде всего готовит к тому, чтобы Христос, как Вестник Завета, внезапно пришел в свой храм и очистил свой разочарованный народ, который был пробужден, чтобы они могли выполнить дело знамени. Затем Малахия рассматривает другой аспект дела голоса.
Он обратит сердце отцов к детям и сердце детей к их отцам. И он совершит эту работу в отношении закона, данного на Хариве. Илия, который также является гласом Исаии, обличит грехи народа Божьего. Это часть процесса очищения. Существует только одно определение греха, а именно нарушение закона, данного на Хариве. Иоанн Креститель был Илией, и его служение включало именно этот элемент.
«В те дни явился Иоанн Креститель, проповедуя в пустыне Иудеи и говоря: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“. Ибо это тот, о ком сказал пророк Исаия: „Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его“. Сам же Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и кожаный пояс на чреслах, пищей его были саранча и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иордана выходили к нему и, исповедуя свои грехи, крестились у него в Иордане. Увидев же многих фарисеев и саддукеев, приходящих на его крещение, он сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?
Итак, принесите плоды, достойные покаяния, и не думайте говорить в себе: „У нас отец Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне деревьев лежит, поэтому всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас водой к покаянию, но идущий за мной сильнее меня, я недостоин понести его обувь. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем. Лопата его в руке его, и он тщательно очистит свое гумно и соберет свою пшеницу в житницу, а мякину сожжет неугасимым огнем». Матфея 3:1-12.
Иоанн Креститель пришел в пустыню 3,5 дней из 11 главы Откровения, ибо все пророки говорят больше о последних днях, чем о днях, в которые они жили. Он принес весть: «Покайтесь в грехах, ибо приблизилось Царство Небесное», так же, как Откровение Иисуса Христа открывается, когда время близко. Иоанн Креститель иллюстрирует дело голоса, ибо, по словам Иисуса, он также был тем Илией, которому наближало прийти.
«Ибо все пророки и закон пророчествовали до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит.
Матфея 11:13-15.
Иисус указывает, что принятие пророческой роли Иоанна Крестителя было испытанием. Он прямо говорит: «Если хотите принять это». Затем Иисус побуждает своих учеников принять это, говоря: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Что пусть услышит? Пусть услышит, кто этот голос, который приходит в последнюю пустыню Библии и готовит путь Вестнику Завета, чтобы он приготовил 144 тысячи к особому делу во время знаковых судов Божьих.
Иоанн носил одеяние из верблюжьего волоса и кожаный пояс на чреслах своих, а пищей его были саранча и дикий мед. Его пища была вестью ислама, ибо слово «саранча» представляет ислам, а мед — слово Божье, сладкое в его устах. Сладкая весть, которую он ел, касалась дикого аравийского осла, самого первого символа ислама в Писании. Сладкая весть о диком аравийском осле ислама, которая также представлена саранчой, была также вплетена в его одеяние, ибо верблюды — еще один символ ислама. Это не является искажением слова «саранча», использовать его как символ ислама, даже если под пищей, которую ел Иоанн, подразумевалось рожковое дерево, а не насекомое. Слово «саранча» — символ ислама, и Иоанн не изображал поедание какой-либо физической пищи. Его рацион был символом пророческой вести, которую он съел.
Его поясом было пророчество, представленное в книге Аввакума.
Это пророчество объединяет первое разочарование, время промедления дев и основание адвентизма, как они представлены на священных таблицах. Аввакум был тем пророческим поясом, который связывал все эти истины воедино.
«Ибо видение относится к назначенному времени.
В конце оно возвестит и не солжет. Хотя бы и замедлило, жди его, потому что непременно придет, не замедлит. Вот, душа его возгордилась, она неправедна в нем, а праведный верою своею будет жив». Аввакум 2:3-4.
Пророческое послание, которое как пояс связало воедино послание, составляющее предостережение голоса. Это притча о девах в связи с видением, которое хотя и медлило, но должно было заговорить. Видение полуночного крика производит различие между ничтожными, чья душа возносится, и драгоценными, оправданными верой. Оправдание верой — это пояс, которым припоясан голос.
«И праведность будет припоясанием чресл его,
и верность — припоясанием бедер его». Исайя 11:5.
Когда пришел глас вопиющего в пустыне разочарования, после разочарования 18 июля 2020 года, его весть была той же, какой она была с 11 сентября 2001 года. Это весть от грядущего Илии, обращенная к ожидающим разочарованным мертвым сухим костям, состоит в том, что ислам — это знаковые суды, служащие фоном для того, чтобы другие Божьи дети в Вавилоне учились праведности.
Путь праведного — прямота.
Ты, праведнейший, взвешиваешь стезю праведного. Да, на пути судов Твоих, Господи, мы ожидали Тебя. Желание души нашей к имени Твоему и к памяти о Тебе. Душою моею я желал Тебя ночью. Да, духом моим во мне я буду искать Тебя с раннего утра. Ибо когда суды Твои на земле, жители мира научатся правде. Исайя 26:7-9.
Иоанн Креститель, который был тем Ильей, которому надлежало прийти, есть глас в пустыне 3,5 дней 11 главы Откровения.
Его служение включает выявление четвертого и последнего поколения адвентизма, чьи души вознесены и которые уповают на духовное наследие своих отцов, но ощущают, что гнев Божий вот-вот грядет. Это четвертое поколение, ибо они полностью проявились как поколение, совершенно противоположное Христу. Это порождение Ехиднины, но они все же указывают на своего отца Авраама, чтобы утверждать, что на самом деле являются родом Агнца. Род Агнца — это Петров избранный род, это те, кто следует за Агнцем, куда бы он ни пошел.
Иоанн явно изобличал грехи тех, кто приходил слушать его весть, ибо они каялись и крестились.
Он также сообщал им о том, кто придет после него и тщательно очистит гумно свое. Это вестник завета. Он — человек с щеткой для мусора, который выметает в окно фальшивые монеты и драгоценности и возвращает на место первоначальные драгоценности, которые затем сияют в 10 раз ярче, чем они сияли в то время, когда ангелы направляли Уильяма Миллера в деле собирания первоначальных драгоценностей в движении первого ангела.
Иоанн Креститель был прям в своем обличении уверенности лаодикийских адвентистов в их отце Аврааме. Ибо грядущему Илии надлежало обратить сердца отцов к детям и наоборот.
Принцип библейского первого и последнего представлен в этом деле, но в нем также представлено и средство исцеления для тех, кто находится в рассеянии, в земле врагов, мертв в пустыне. Они должны признать свои грехи и грехи своих отцов и покаяться. Наряду с признанием своих грехов и грехов отцов, они должны также признать, что не ходили с Господом в течение 3,5 дней в пустыне. Кроме того, они должны признать, что Бог не ходил с ними в тот период.
«И оставшиеся из вас изнемогут за свое беззаконие в землях врагов ваших, и также за беззаконие отцов своих будут изнемогать вместе с ними. Если они исповедуют свое беззаконие и беззаконие отцов своих в преступлении своем, которым они приступили против меня, и что также они ходили против меня, и что я также поступал против них и ввел их в землю врагов их. Если тогда смирится сердце их необрезанное, и они примут наказание за свое беззаконие, тогда я вспомню завет мой с Иаковом, и также завет мой с Исааком, и также завет мой с Авраамом вспомню, и вспомню землю». Левит 26:39-42.
Проклятие было из-за того, что они не помнили субботы земли. Иоанн Креститель, который был тем самым Илией, которому надлежало прийти, был прообразом голоса в пустыне в контексте 3,5 дней 11 главы Откровения. Он призывал бы мертвые сухие кости помнить закон Моисея на Хореве, и если бы они это сделали, тогда Вестник Завета вспомнил бы завет их отцов. Но только если бы они исповедали свои грехи, грехи своих отцов и, что еще более смиряюще, им надлежало указать преступления, которыми они приступили против Бога.
Им также нужно было признать, что они поступали вразрез с Богом и что Бог поступал вразрез с ними.
Им также предстояло признать, что они были мертвыми сухими костями на улице 11 главы Откровения, ибо им надлежало признать, что Бог привел их в землю врага, и земля врага — смерть.
По словам Иоанна Крестителя, им также предстояло ответить на вопрос, кто такой глаз, вопиющий в пустыне, ибо Иоанн спросил, кто внушил вам бежать от грядущего гнева?
Мы продолжим эти темы в следующей статье.
Служителю Божьему повелено, взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его. Господь говорит об этих людях, они каждый день ищут меня и желают знать пути мои, как народ, делавший правду. Вот народ, самообольщенный, самоправедный, самодовольный, и служителю повелевается громко взывать и показать им их беззаконие. Во все века эта работа совершалась для Божьего народа, и она нужна теперь, как никогда прежде. Свидетельство, том 5, 299.